«Доктор в эфире» на Раменском радио.
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете Раменское радио, у микрофона Ольга Неаполитанская. Сегодня у нас в эфире заведующий эндоскопическим отделением Раменской ЦРБ Дмитрий Александрович Капустняк. Здравствуйте, доктор.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о том, какие исследования выполняют в плановом и экстренном порядке эндоскопическое отделение Раменской ЦРБ. Спросим вас об оборудовании, о методах исследования, об операциях. В общем, обо всем постараемся узнать. Дмитрий Александрович, но первый вопрос, наверное, будет самым простым, а может быть, самым тяжелым. Это такой вопрос. Почему вы выбрали именно эндоскопию?
Ну, путь в эндоскопии был длительным. Все начиналось в 8 классе нашей гимназии Раменской. Начинал я с физмат-класса.
Так.
В физмат-классе отучился я 3 месяца. Мне это не понравилось. Я перешел в медицинский класс.
Угу.
Затем был институт 6 лет. На 6-м курсе я решил стать нейрохирургом. Вот. Чтобы стать нейрохирургом, я пошел в интернатуру по хирургии и решил остаться хирургом.
Угу.
В хирургии я отработал 6 лет. Вот. И заинтересовался эндоскопией и понял, что эндоскопия мне ближе. Вот так вот я пришел в эндоскопию, такой длительный путь.
Ну, такой осознанный.
Осознанный, да, все было осознанно, и переход из одного класса в другой, и поступление в медицинский вуз, несмотря на то, что даже мои родители были против этого. Вот, ну, так вот все сложилось.
Здорово. Друзья, я хочу сказать вам, что сегодня, Дмитрий Александрович, вы можете задавать вопросы по номеру телефона 8-496-46-599-77. Их можно прислать в WhatsApp по номеру 8-977-712-81-91. А также можно прислать их на адрес электронной почты Раменского радио ramradio@mail.ru. А еще, прежде чем задать вам еще 100-500 вопросов, хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что на сайте Раменского информагентства можно слушать Раменское радио. В правой стороне главной странички сайта находится кнопочка. Также можно слушать нас в мобильном приложении Раменское радио, на телеканале телевизора в Раменском, который называется РТК, где круглосуточно показывают перекрестки улиц города Раменская. Ну и, конечно же, на канале YouTube набираете Раменское информагентство, и вот, вуаля, мы тут и расскажем вам сейчас массу полезной информации. Повторы можно посмотреть в социальных сетях Раменского радио и Раменского информагентства. Итак, Дмитрий Капустняк, заведующий эндоскопическим отделением Раменской ЦРБ, сегодня у нас в гостях. И, Дмитрий Александрович, такой вопрос, наверное, вот для вас он покажется самым банальным. С какими жалобами чаще всего обращаются люди к вам в отделение?
Первоначально люди обращаются не к нам, обращаются к специалисту, терапевту чаще всего, хирургу, онкологу, гастроэнтерологу. И уже данные врачи отправляют к нам больных. А обычно люди обращаются, ну, с болями в животе, с изжогой, с болями за грудиной, с нарушением стула, с одышкой. Вот. Но наиболее часто это боли в животе, различные локализации.
Ну, соответственно, если это эндоскопическое отделение, значит, какие эндоскопические обследования чаще всего приходится делать?
Ну, вот за прошлый год у нас было выполнено 8500 исследований. Из них 450 – это бронхоскопия, 2500 – это колоноскопия, около 5 с небольшим тысяч гастроскопий. То есть это основное, это гастроскопия у нас. На втором месте колоно, на третьем – бронхоскопия.
А вот мне еще известно, что у вас в отделении делают дуоденоскопию и ЭРХГ.
Ну, дуоденоскопии, РХПГ, полипэктомии – это все-таки частные случаи вот этих вышеперечисленных. Основные – это три столпа эзофага, гастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопия.
Угу.
Дуоденоскопии мы можем выполнить при эзофага, гастродуоденоскопии. РХПГ и РХГ – это операции ПСТ, выполняемые тоже в ходе дуоденоскопии. Полипэктомию можно выполнить во время всех этих трех видов исследований.
Дмитрий Александрович, мне кажется, люди, которые нас слушают, не совсем понимают, о чем мы. Так что давайте немножечко разбираться. Расскажите нам, пожалуйста, что можно посмотреть с помощью эндоскопического оборудования, куда вы можете залезть?
Эндоскопические исследования – это внутрипросветные исследования, то есть аппарат вводится внутрь полого органа. Если это эзофагогастродуоденоскопия, мы смотрим пищевод, потом желудок, потом 12-перстную кишку.
Так.
Если колоноскопия, то мы смотрим всю толстую кишку и при необходимости можем осмотреть терминальные отделы тонкой кишки.
Угу.
То есть все 2 метра толстой кишки, начиная с прямой кишки и заканчивая слепой кишкой. Бронхоскопия позволяет нам осмотреть бронхи, то есть это там, где проходит у нас воздух, начиная с трахеи, правый, левый главный бронх, и, то есть внутренности легких, грубо говоря.
Наверное, сейчас это очень популярно.
Бронхоскопия?
Да.
Ну, нет, бронхоскопия, количество исследований из года в год у нас не меняется, то есть примерно 450-500 в год.
То есть всё-таки коронавирусная инфекция тут не играет большой роли?
Ну, все коронавирусные госпиталя к нам не относятся. В коронавирусных отдельные специалисты сейчас работают, кто инфекционистами. Там, приходится выполнять часто бронхоскопии для санации бронхиального дерева, чтобы убирать мокроту и чтобы облегчать состояние больных.
А у вас как бы все в плановом, ну, иногда экстренном режиме?
Ну, мы плановые, экстренные, но мы сейчас работаем с чистыми больными, то есть не с ковид-пациентами.
Понятно. А правда ли, что для взрослых пациентов гастро-, бронхо- и колоноскопии крайне важны для ранней диагностики онкологических заболеваний?
Колоноскопия и гастроскопия – это золотые стандарты, считаются во всем мире, в качестве онкообследования больных. И с помощью этих исследований ставятся наиболее точные диагнозы. Плюс мы можем взять всегда биопсию из образования, чтобы уточнить его гистологические типы, подтвердить злокачественное это образование, доброкачественное или что-то другое.
Ну, то есть у нас в отделении запросто это все делается.
Да.
Все необходимо оборудование, и главное, специалисты, которые знают, как это делать, все есть.
Да, у нас в отделении 4 физические ставки сейчас работает. 2 человека временно, вот, и все оборудование есть и для гастроскопии, и для колоноскопии, и для бронхоскопии, для дуодена, для РХПГ, все есть.
Угу. Хорошо. А какие способы диагностики рака кишечника и 12-перстной кишки применяются на сегодняшний день?
Ну, золотой стандарт для рака кишечника – это колоноскопия. Это во всем мире так. Вот. Некоторые больные, которые все-таки относятся крайне отрицательно к колоноскопии, могут пройти ирригоскопию – это рентгенологическое исследование с барием. Но рентгенологических исследований с каждым годом все меньше и меньше. То есть, если мы делаем колоноскопии 2,5, то ирригоскопии – это 150 в год рентгенологи делают. А 12-перстная кишка – это у нас гастроскопия, тоже золотой стандарт.
То есть
2-3 минуты гастроскопии, мы можем поставить точный диагноз.
2-3 минуты, а к этим 2-3 минутам люди порой идут годами. Дмитрий Александрович, у нас есть такой заказ от наших радиослушателей включить сегодня песню Сергея Переверзева, российского актера, певца, которая называется «Доктора». Давайте послушаем.
Давайте.
Снова свет зажигается в окнах, в мрачных окнах больничных палат. Просыпается город, и доктор надевает свой белый халат. Какой-нибудь там небожитель, а внимательный, скромный, земной. Медицинский наш ангел-хранитель, добрый доктор с открытой душой. Пусть безумствует град или метет снегопад, но отчаянно, как и всегда, не пугаясь преград, к нам на помощь спешат доктора, доктора, доктора. Мы живем и не слушаем разум, мы дымим от зари до зари. Но оступится сердце и сразу вызываем родное 03. Лунный свет из мерцания соткан, где-то рельсы на стыках стучат. Просыпается город и доктор надевает свой белый халат. Пусть безумствует град или метет снегопад, но отчаянно, как и всегда, не пугаясь преград, к нам на помощь спешат доктора, доктора, доктора. Надо жить и достойно, и просто, благодарную память храня, как целебным бальзамом медсестры нам вселяют надежду в сердца. Много нужных профессий на свете, разных ценностей не перечесть. Люди в белых халатах, поверьте, медицине служить — это честь. Пусть безумствует град или метет снегопад, но отчаянно, как и всегда, не пугаясь преград, к нам на помощь спешат доктора, доктора, доктора. Безумствует град или метет снегопад, но отчаянно, как и всегда, не пугаясь преград, к нам на помощь спешат доктора, доктора, доктора.
Раменское радио – самое лучшее. Если не верите, найдите и слушайте. На сайте www.ramens, ну а мобильный, надеемся, есть? Приложение для мобильного телефона можно скачать в Play Market и App Store.
Доктор в эфире на Раменском радио.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у Раменского радио заведующий эндоскопическим отделением Раменской ЦРБ Дмитрий Александрович Капустняк. И вы можете запросто позвонить нам в студию и спросить у Дмитрия Александровича, конечно, то, что вас интересует. Телефон студии 8-496-46-599-77. Ну или пишите в WhatsApp 8-977-712-81-91. А, Дмитрий Александрович, ну вот как попасть на эндоскопию? Как понять, что уже пора?
Ну, количество показаний к нашим исследованиям достаточно большое. Если это гастроскопия, то есть осмотр верхних пищеварительных путей, это изжога, боли за грудиной, неприятный вкус во рту, неприятный запах изо рта, боли в верхних отделах живота, тошнота, рвота, похудение, снижение гемоглобина. Вы со всеми этими жалобами можете обратиться к терапевту, и терапевт направит вас к нам, и мы сделаем вам гастроскопию.
А они обязательно все должны присутствовать или достаточно одной, например, достаточно, изжоги?
Достаточно одной, причем изжога – это довольно-таки такой не очень хороший прогностический признак.
А вот когда боль за грудиной, то вообще все думают, что это сердце болит?
Боль за грудиной совершенно нет. Здесь может болеть и пищевод, и желудок за грудиной, и желчный пузырь может за грудиной болеть, и легкие так могут болеть. Ну и, естественно, и сердце, и позвоночник, и межреберная невралгия.
Поэтому лучше сделать исследование, да?
Лучше сходить к терапевту, да, терапевт направит, и сделать исследование.
Если мы говорили про гастроскопию.
Если колоноскопия... Но при колоноскопии, с чем обычно люди обращаются? К терапевту, к хирургу, к онкологу. Это выделение из прямой кишки, то есть слизь, кровь, гной. такие вот нехарактерные. Угу. Это нарушение стула, запоры или поносы, или их чередование. Ну и плюс боли в животе тоже является показанием колоноскопии.
Угу.
И некоторые заболевания толстой кишки могут приводить к анемии, и анемия – показание и гастроскопии, и колоноскопии. Поэтому анемии никогда не запускайте, всегда обращайтесь к врачу, чтобы он к нам отправлял.
А скажите, пожалуйста, ну вот это же достаточно больная процедура, страшно, страшно. Просто так взять и пойти себя отвезти туда, где тебе сделают больно.
Ну, лучше, чем раньше обратишься, тем раньше начнут лечение, тем раньше мы поставим диагноз, тем возможные осложнения будут легче. Поэтому если у вас анемия, а вы тянете, допустим, анемию, и не приходите к нам, а вдруг там образование желудка или образование слепой кишки, и если вы запустите это онкологическое заболевание, возможно, вас в дальнейшем не смогут даже прооперировать. И качество, и срок вашей жизни значительно сократятся.
Вот оно, сопоставимый риск, да, где находится. А все же, ну, кто-то прям очень боится, понимает, что надо, но боится. Есть ли шанс сделать вот это исследование под наркозом?
Да, мы делаем эти исследования гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии, делаем под наркозом. Под наркозом человек легко переносит процедуру, он ничего не помнит после процедуры, во время процедуры он ничего не чувствует, никаких болезненных ощущений не остается.
То есть он все соображает, но просто ему
нет,
не
он ничего не помнит, он не спит? Соображает. Человек, грубо говоря, спит, как это сейчас называют, медикаментозный сон. Не совсем правильно, это наркоз все-таки. Вот человек спит, ничего не помнит. В это время мы делаем процедуру. Технически для нас разницы, как делать с наркозом или без, нету.
Вот это был мой следующий вопрос.
Это в первую очередь комфорт больного. Вот, и процедура для него безболезненная и не оставляет каких-то неприятных воспоминаний. Угу. А так все то же самое.
Ну тогда, если с наркозом, то может и не так страшно, может тогда и бояться не стоит, друзья. А давайте поговорим о том, что вот, допустим, человек принял решение, да, вот ему терапевт там или хирург, лечащий врач сказал, тебе надо это сделать. Как человеку подготовиться?
Ну, человек приходит к нам в отделение, мы подробно объясняем ему, что это за процедура, как к ней подготовиться. Ну и в конце, чтобы наверняка, мы еще даем то, что мы объясняли, еще и памятку. Все то же самое.
Есть памятка.
Двойное закрепление. Да, даем памятку, как готовится гастроскопия, как колоноскопия. Ну, к гастроскопии не очень сложно готовиться. Это поголодать. Вот, легкий ужин в 18:00. Не есть, не пить молочного. И на следующий день приходите.
А вот кто-то боится там зубы чистить, например. Можно же перед процедурой? Ничего
можно
страшного?
Зубы почистить. Всем тем, кому нужно выпить лекарства с утра, мы тоже разрешаем. Потому что к нам приходят часто больные с тяжелой эндокринологической патологией, кардиологической патологией. Мы им разрешаем принимать свои лекарства с утра. Колоноскопии, там подготовка сложнее. Там надо за несколько дней готовиться, отменять некоторые лекарства, которые окрашивают стул за неделю, за 3 дня до исследования соблюдать специальную диету бесшлаковую. И за день до исследования мы рекомендуем принимать определенные препараты, такие как Лавакол, Мовипреп, Пикапреп, Фортранс и так далее.
Они чего делают?
Они вызывают жидкий стул. И, то есть, сам себя организм промывает, и в итоге мы имеем чистую кишку, которую можем полноценно осмотреть.
Угу. Дмитрий Александрович, ну вот если человек решился, пришел, все уже подготовился, пришел к вам, стало страшно, передумал. Чего происходит в этих случаях?
Ну, если стало страшно, они обычно не приходят. А если пришел и стало страшно, то мы обычно переубеждаем, все-таки объясняем, что это... В первую очередь нужно человеку, чтобы не пропустить ничего, чтобы начать вовремя лечение, чтобы человек в дальнейшем лучше жил и дольше жил.
Угу. Ну, то есть, получается, найти контакт с теми пациентами, которым предстоит эта для них страшная процедура. А сами аппараты, на которых вы это делаете, вот несколько слов о них можете рассказать?
Ну, есть аппараты для верхних пищеварительных путей, для эзофагогастродуоденоскопии, или как ее гастроскопии в народе называют, эзофагогастродуоденоскоп. Это полая трубка, 9,8 мм, это для взрослых. У нас есть и детский аппарат, 5,5 мм, то есть мы можем делать исследования детям, начиная с рождения, то есть с одного дня.
Угу. Ну вот и дети, это, конечно, мне кажется, проблема, наверное, похуже, чем взрослые. Они боятся еще больше.
Ну, как сказать? Мне кажется, что все-таки с детьми порой даже бывает проще, чем со взрослыми.
Договориться, да?
Да. Многие дети им говорят, что надо, они приходят, мы им делаем, и все.
Но кто-то считает, что просто физически вот эту трубку проглотить очень сложно. Все возможно же, раз это придумали.
Ну, конечно, конечно, все возможно. Трубку глотать не надо, мы ее сами заводим.
Вот такой добрый доктор у нас сегодня в эфире. Я напоминаю, что телефон 8-496-46-5-99-77. Можете позвонить и задать именно ваш вопрос Дмитрию Александровичу, заведующему эндоскопическим отделением Раменской ЦРБ. Не у каждого есть такая возможность каждый раз вот это сделать, да, сейчас запросто, так что пользуйтесь случаем. Дмитрий Александрович, ну вот какова потребность в операциях в вашем отделении? Как много нужно делать, как, может быть, приходится делать?
Ну, в год мы выполняем порядка 200 с лишним полипэктомий, то есть удаление полипов из желудка, из кишки. Вот. Причем по эти полипэктомии мы выполняем, если небольшие полипы, то мы сразу в ходе исследования можем выполнить, удалить этот полип и направить на гистологическое исследование, mm-hmm. то есть в патоанатомию. И либо, если это большой полип, он требует госпитализации. То есть эти больные собирают анализы, ложатся в больницу, и мы им проводим уже такую большую серьезную операцию по удалению полипов. Это полипэктомии. Плюс мы выполняем РХПГ и ПСТ. Это такая экстренная помощь больным с механической желтухой. Человек пожелтел, поступает в хирургию, ему устанавливают диагноз механической желтухи, и тогда мы разрешаем эту механическую желтуху. То есть помогаем человеку, выполняем операцию на протоках, чтобы у него желчь нормально оттекала.
Угу.
Наибольшее количество случаев – это камни желчных протоков, не желчного пузыря, а желчных протоков, которые вызывают закупорку и механическую желтуху. Мы выполняем эту операцию, рассекаем холедок, достаем этот камень и тем самым освобождаем ток желчи. РХПГ и ПСТ, вот этих литэкстракций, у нас порядка 80 в год.
Угу. А как вы считаете, это большие цифры вот для районной больницы, для окружной больницы?
Ну, это нормальные средние цифры. Исходя из количества населения, порядка 300 тысяч
угу.
в районе.
А вот какой средний возраст ваших пациентов? Люди все-таки старшего поколения или поколения гамбургеров?
Основной контингент – это, во-первых, женщины. Женщины, они более дисциплинированы, они лучше за собой следят. Вот, мужчины у нас реже. И плюс это женщины возраст, ну, 40 плюс, где-то вот так
угу.
вот.
Но мужчины все-таки есть.
Мужчины, если молодые мужчины, это которые обычно попадают куда-нибудь в хирургию, мы уже им экстренно делаем. Все-таки угу. молодые мужчины у нас очень мало приходят.
Но тут вот как раз история про то, что не надо ждать, да,
да.
Вот если заболела, лучше обратиться вовремя и избавить себя потом от мучительной болезни.
Потому что онкология у нас помолодела, мы находим достаточно молодых людей онкологии, и до 30 лет мы находили и онкологию кишечника, и онкологию желудка.
А вы находили ее потому, что у вас аппаратура хорошая? Или потому, что все-таки молодежь, ну, каким-то образом к вам все-таки приходит?
Молодежь приходит, но уже приходит в основном с такими серьезными жалобами. Достаточно, когда уже понятно, что там что-то есть, действительно, без осмотра уже. И когда находим, смотрим, к сожалению, находим угу. серьезную патологию.
Ну что ж, хорошо, что вовремя находите, плохо, что не вовремя обращаются. Друзья, я предлагаю сейчас прерваться на небольшой блок новостей, после чего продолжим нашу беседу с заведующим эндоскопическим отделением Раменской ЦРБ Дмитрием Александровичем Купостником. Да еще какой доктор, сам заведующий эндоскопическим отделением Раменской ЦРБ Дмитрий Александрович Капустняк сегодня у нас в гостях. Дмитрий Александрович, вот слышала, в Раменской ЦРБ теперь есть новый аппарат аргоноплазменной коагуляции. Это что за штука такая?
Данный аппарат мы ждали очень долго. Предыдущий аппарат для коагуляции тканей у нас 2003 года. Это аппарат специально предназначен для того, чтобы выполнять операции, оказывать помощь экстренным больным. Ведь мы работаем не только с 8 до вечера, но и дежурим на дому. Мы оказываем помощь круглосуточно. Вот дежурный эндоскопист, он находится дома. Если надо, его вызывают в хирургический корпус. Мы приезжаем и оказываем помощь больным, тем, которым требуется наша помощь. Обычно это больные первой категории. Она небольшая, но инородные тела.
Так, это наверное, дети, да?
Нет. Наибольшее количество инородных тел – это все-таки взрослые, которые подавились куском чего-то, куском мяса, куском рыбы, куском кости. И мы эти кости удаляем из пищевода.
Вы меня удивили.
На втором месте сейчас, все-таки сейчас стало меньше проблем такой с детьми – это дети. Вот, дети, которые глотают шарики различные. И если это магнитные предметы, батарейки и инородные тела, которые застряли в пищеводе, они должны быть 100% удалены. Угу. Вот. Опасность магнитов в том, что если они особенно парные, они могут между собой слипнуться и вызвать перфорацию, то есть образуются отверстия в желудке, в тонкой кишке. Поэтому очень опасное осложнение. Вот эти, допустим, конструкторы шариков, которые во многих странах мира сейчас уже запрещены, они могут приводить к таким серьезным последствиям. Батарейка, попадая в желудок, начинает окисляться. Примерно где-то через 2 часа батарейка становится черной полностью в желудке. И примерно через 4-5 часов начинает вытекать электролит из батарейки. Батарейка фиксируется к стенке желудка. И где-то через часов 6-8 в стенке желудка уже образуется язва.
Какой ужас, вы рассказываете.
Поэтому если ребенок проглотил батарейку, батарейка должна быть удалена.
А это же ведь надо спохватиться, понять, что что-то произошло. Они же объяснять-то не умеют, дети, как правило.
Ну, бывает и 6-10 лет, они уже умеют объяснять. Если маленькие, то надо следить за своими детьми. И еще такая категория, вот если инородные тела пищевода, они тоже подлежат излечению, потому что через 2 часа нахождения в пищеводе любого инородного тела начинает образовываться пролежень, которая может привести к перфорации пищевода и в дальнейшем к тяжелым последствиям, в том числе и к смерти.
Ух ты.
Вот, дети глотают монеты. Монеты это у них чаще всего застревают все-таки в пищеводе. И вот мы эти монеты достаем.
Но все-таки и дети, и взрослые.
И дети, и взрослые, да.
А часто люди давятся?
Ну, вот по праздникам часто, да.
Вот, впереди Новый год. Давайте обратимся ко всем.
Новый год – это первое. А самое основное – это наша работа, это майские праздники, когда люди начинают ходить на шашлыки.
Ага.
Вот, и на фоне, в том числе, и приема алкоголя, вот, возникают различные проблемы при прохождении пищи через пищевод. И тогда приходится нам приезжать.
Поэтому, друзья, пожалуйста, берегите себя, будьте аккуратны. Не спешите, когда едите,
да,
наверное.
Жуйте тщательно. И вторая категория больных экстренных, самая большая, это больные с желудочно-кишечными кровотечениями.
Они откуда берутся? Ну, я в смысле не больные, а вот такие кровотечения.
Ну, наиболее частая причина кровотечений – это язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Если такая язва у человека есть, он ее может даже не чувствовать. Но если она закровила, у человека может появиться рвота кровью, головокружение, потеря сознания, черный стул. Угу. Такие люди вызывают себе скорую. Скорая привозит в хирургический корпус, смотрит дежурный хирург, ставит диагноз желудочно-кишечного кровотечения и вызывает нас. Мы приезжаем, и вот в дальнейшей помощи нам часто вот этот новый аппарат пригождается. Мы находим источник кровотечения, ну, допустим, язва 12-перстной кишки. Мы останавливаем кровотечение из этой язвы, тем самым человек в дальнейшем не пойдет на тяжелую операцию и останется и с желудком, и с 12-перстной кишкой. Мы можем прижечь с помощью этого аппарата язву достаточно деликатно, чтобы не вызвать углубление язвы, просто остановить кровотечение. Вот, дальше мы вводим лекарства специальные в язву и останавливаем кровотечение. И реабилитация таких больных намного меньше, там, 4-5 дней, чем если бы его мы сделали большую полостную открытую операцию, он бы находился там около 15 дней. Ну вот, как получили этот аппарат, мы уже так все хорошо наладили, и у нас хорошо вот идут такие больные.
Слушайте, ну я расслабилась, значит, все-таки повезло Раменскому округу с тем,
но
что
лучше,
есть такая...
Лучше, конечно, до кровотечения не доводить, и если какие-то есть жалобы подозрительные, лучше прийти и в спокойном состоянии найти эту язву, сходить к терапевту или гастроэнтерологу, он назначит лечение.
Вот. Надо быть бдительным.
Да.
Хорошо. Какие операции вы считаете наиболее сложными, требующими подготовки не только пациента, но и самого врача?
Большие полипы – достаточно сложная операция, потому что большие полипы удаляются не только сам полип, но и часть слизистой, толстой кишки приходится удалять. Вот, поэтому это требует дополнительной подготовки и все-таки опыта врача-эндоскописта больше 3 лет. И второе, это РХПГ и ПСТ, это операции на холедохе. Во-первых, они требуют специфической аппаратуры, специфических навыков. Это довольно-таки тяжелая манипуляция, она длительная манипуляция, она проводится под рентгеном. Вот, и нагрузка психологическая, физическая на врача-эндоскописта довольно-таки большая. Тоже требует первоначально длительной работы просто на диагностических манипуляциях, просто на осмотрах 2-3 лет. И потом для этого надо будет отдельно, чтобы все-таки кто-то этому всему обучал.
Понятно.
И потом, чтобы хотя бы полгода, чтобы у тебя за спиной кто-то стоял, учил тебя.
А вы сами делаете операции?
Да.
Как вы к ним готовитесь? Вот вы с утра проснулись такой, о, у меня сегодня операция. Вот и какие мысли бродят в вашей голове? Лучше... Страшно бывает? Волнуетесь?
Ну, волнуемся мы всегда. Даже при обычных манипуляциях волнуешься. Когда берешь биопсии, когда удаляешь маленькие полипы, все равно это волнительно. Все равно любая манипуляция внутри органа может привести к серьезному кровотечению. Надо быть всегда готовым остановить это кровотечение и решить, что делать с больным дальше.
Угу. Ну, хорошо, когда у вас закончилась операция, вот вы как-то себе ставите, может быть, оценки, я молодец, там, или я сегодня на троечку, такое бывает или нет?
Да нет, никаких мы оценок себе не ставим. Главное, чтобы больному было хорошо. Вот. Потом наблюдаешь этого больного, смотришь, интересуешься его судьбой. Потом все те полипоктомии, которые мы делаем в отделении, все те операции, какие-то другие, которые мы делаем, мы просим больных от нас никуда не уходить, и все-таки там через полгода, через год приходить. Они приходят к нам уже не от какого-то врача, они приходят сами. Угу. Мы им назначаем день, делаем контроли.
Вот у меня как раз был такой вопрос, если пациент к вам вернулся, это признак вашего успеха или это неудача? И получается все-таки успех.
Ну, смотря с чем вернулся. Если после хорошего результата, это успех, а если он возвращается, что-то мы пропустили, это, конечно, неудача.
Ну, обычно, когда человеку не нравится, он не возвращается.
Ну, это да.
А люди, когда болеют, но они не всегда в хорошем настроении, скажем так, да, и наверняка у них начинает быть скверным характер. А вот после того, как вы их отремонтировали, этих людей, починили, исправили вот эти болячки ихние, они, люди-то потом благодарны, говорят вам спасибо? Или сегодня настолько большая напряженная работа у докторов, что даже и спасибо некогда услышать?
Нет, но все-таки, во-первых, зависит от самого человека, от воспитания. Какой контингент больных? Больные бывают разные, разным помогаешь, вне зависимости от того, как он к тебе относится. Ну, спасибо приходят, говорят, конечно. Особенно те больные онкологические, у которых находишь образование, потом рекомендуешь им, куда обратиться, они идут к онкологу, онкологи их оперируют. Потом онкологи говорят, что к нам, они к нам приходят каждые полгода, там, потом через год там, и длительное время к нам ходят, мы их смотрим, делаем контроли. Вот особенно эти отзывчивые больные, которым мы действительно помогли.
Ну и вот эти спасибо человеческие, они мотивируют дальше развиваться, учиться, узнавать чего-то новое, потому что, насколько мне известно, доктора всегда учатся. Каждый день посвящает себя тому, что надо узнать что-то новое.
Ну, мотивировать не только хорошее, но и плохое должно быть. И ошибки тоже должны мотивировать. Конечно, психологически, если приходят люди, говорят спасибо, в дальнейшем работать есть большой стимул психологически. А так и если допускаешь ошибки, это тоже должно мотивировать, ты должен учиться. Даже если все идеально, больные приходят, тебя благодарят, расслабляться не надо. Эндоскопия, она достаточно динамически развивающаяся, это новая отрасль. Здесь оборудование каждые полгода обновляется, каждые полгода появляется что-то новое, поэтому надо всегда читать, смотреть. Сейчас очень много конференций, особенно в связи с коронавирусом.
Вебинары, да, какие-то?
Да, вебинары, можно всегда посмотреть, можно поучиться, потом можно съездить на какие-то онлайн-курсы в Москву. Есть специальный тренинг-центр, где на манекене ты что-то можешь поделать. Есть тренинг-центр, где ты можешь поделать на желудке, допустим, свиньи. Есть и такое, если полипэктомию, допустим, угу, делать. То есть учиться можно и нужно непрерывно. Вот. И сейчас для этого широкие возможности.
А вы в своей работе используете, например, телемедицину?
Конечно. Доктора мне звонят и говорят, что делать. Мы говорим, что делать.
То есть все равно связь и с другими, наверное, больницами, да, и с Москвой.
Да, но мы консультируемся периодически с Москвой со сложными случаями.
Есть такая возможность.
Да.
А какие методики вы применяете в своей работе? Может быть, какие-то лично ваши, которые вы разработали сами?
Ну, методики. Я постоянно что-то смотрю. Все то, что вот делается сейчас в Москве, в Питере, в Казани. Смотрю плюс еще то, что делают японцы, американцы, итальянцы. Подсматриваю какие-то методики. Вот, стараюсь все использовать в своей работе. Если технически на нашем оборудовании это возможно, я стараюсь это внедрить и воспроизводить. Угу. Постоянно чему-то стараюсь все-таки учиться.
Дмитрий Александрович, а вот есть ли какой-то учитель в вашей жизни, человек, вот, на которого вы стремитесь быть похожи? Ну, или быть не хуже, чем он? Кому вы благодарны за то, что он там вас научил?
Ну вот заведующим-то я недавно стал, все-таки с 1 ноября, вот, предыдущий мой заведующий, он сейчас у нас работает, Сучилин Александр Иванович, но это вот мой учитель, он мне дал путь в эндоскопии, он меня научил и полипэктомиям, и РХПГ, и ПСТ, и поддерживал всегда, и давал работать, и давал учиться, и всегда помогал, направлял. Вот теперь мы с ним поменялись, работаем наоборот.
Но смотрите, теперь вы заведующий, это же большая ответственность всегда. А как-то страшно вам идти по этому пути? Или наоборот, то, что новое, оно еще больше зажигает и хочется делать и делать и делать?
Не, ну всегда хочется расти над собой, к чему-то стремиться. Ответственность, да, это тяжело, но это новый шаг в жизни. Я думаю, что каждый должен идти вперед максимально, сколько он может. вот, совершенствоваться и стараться с каждым днем все больше и больше что-то делать, брать больше на себя ответственности, принимать сложные решения.
Мы говорим накануне Нового года, сейчас уже, наверное, можно об этом говорить, но, наверное, в вашем отделении, ну, люди, которые с желудком-то связаны, и они будут себя не сильно жалеть в новогодние праздники. Может быть, у вас есть к ним какое-то обращение?
Ну, во-первых, хочу пожелать здоровья, берегите себя. Вот, сейчас как-то все вот эти вот по сравнению с ковидом отошли на второй план. Ну, я хочу сказать, да, ковид-госпитали работают. Вот, ковид-госпитали всегда на виду. Там действительно люди работают в тяжелых условиях. Эти костюмы, нагрузка, психологическая нагрузка, режим работы вот этот их 12-часовой непрерывный. Все это тяжело, но где-то вот за этим мы все-таки немножко спрятались. А ведь наша работа, особенно с тяжелыми, с экстренными больными, она не прекратилась. И самое главное, что количество обращений, оно не уменьшилось. То есть вот за этот год мы посмотрели вот к 1 декабря порядка 700 экстренных больных, 700 экстренных обращений, а вызовов мы сделали из дома 330 штук. Вот, то есть 330 раз мы выезжали из дома, поэтому ковид ковидом, но вы свои другие болячки не запускайте. Вот, если какие-то жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, обращайтесь к терапевту, приходите к нам, не бойтесь, мы очень хорошие, мы вежливо вас, если надо, поругаем, если надо, похвалим, все сделаем. Что-то рекомендуем, если чего-то находим, мы обычно всегда больным говорим, куда, чего обратиться, что делать дальше. Потому что очень часто находишь язву или, не дай бог, опухоли, и люди как-то теряются. А что делать-то дальше, какой путь? Мы обычно немножко их подталкиваем, куда им идти и обращаться.
Добрый доктор, на самом деле, вот почему-то хочется вам верить и даже соглашаться на всякие, пусть и неприятные, но обследования. Вот, наверное, поэтому, когда и работают такие врачи, люди наши выздоравливают. Иногда можно даже просто взглядом вылечить. А может быть, добрым словом. Дмитрий Александрович, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы,
спасибо,
рассказали,
что пригласили.
Много чего интересного. Хочется всем пожелать крепкого здоровья и чтобы у всех все было хорошо, как в песне у Алекса Пол, которая сейчас и звучит. Все хорошо. Алекса Пол на Раменском радио.